В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал помощь Грузии и в борьбе с российской оккупацией и с коронавирусом.
Мы прекрасные друзья уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над вопросами, связанными с болью и тяготами оккупации вашей страны.
Семья погибшего в СИЗО Инала Джабиева не верит в результаты официальной экспертизы.
Потому что это ложь. Всем все видно, даже без экспертизы, и всем все понятно, от чего умер Инал.
Кризис в энергетике обсуждали сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия. Депутаты спрашивали.
У нас в лесу стоят криптофермы. Туда идут новые столбы, новые провода. Там стоят новые трансформаторы. И об этом не знает Черноморэнерго? Или кто об этом не знает? Скажите, пожалуйста.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас у нас в эфире время международных новостей. Их представит моя коллега Кейти Бочеришвили.
Президент США Дональд Трамп уволил Криса Крепса, возглавлявшего агентство по компьютерной и инфраструктурной безопасности, которое отвечало за безопасность прошедших 3 ноября президентских выборов. Глава государства сообщил об этом кадровом решении в своем твиттере. Твиттер немедленно сопроводил твиты Трампа об увольнении Крепса пометкой «Данное утверждение о фальсификации выборов является спорным». На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Крепс, отвечавший за безопасность проведения выборов, в первую очередь от хакерских атак, сообщил своим коллегам, что он ожидает увольнения, так как его попытки оспорить утверждение Трампа о массовых фальсификациях вызвали гнев главы государства. В ближайшие недели тысячи американских военных, несущих службу на Ближнем Востоке, вернутся домой после того, как президент Дональд Трамп приказал вывести около 2000 военнослужащих из Афганистана и 500 из Ирака. Вывод войск должен быть завершен до президентской инаугурации, которая состоится в конце января 2021 года. Исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер сообщил во вторник на пресс-конференции в Пентагоне, что к 15 января численность американских военнослужащих как в Ираке, так и в Афганистане не будет превышать 2500 человек. Миллер заявил, что сокращение военного присутствия не приравнивается к изменению политики или целей США в глобальной войне с терроризмом и будет проводиться таким образом, чтобы защитить американских военных, дипломатов, сотрудников разведки и союзников. Корпорация Pfizer сегодня заявила о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую она разработала совместно с BioNTech, и о том, что она в ближайшие дни направит властям США и других стран заявки о регистрации вакцины. В сообщении также отмечается, что показатель эффективности вакцины оказался еще более высоким, чем оценивалось ранее, не 90%, а 95%. Как утверждается, из более чем 43 тысяч добровольцев, которым была введена вакцина в третьей фазе клинических испытаний, коронавирусом заразились 170 человек. При этом только 8 из них была введена вакцина, а остальные получили плацебо. Pfizer также сообщила, что разработала специальные контейнеры с сухим льдом для хранения вакцины. Ее рекомендуется хранить при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия. Согласно имеющимся прогнозам, компании произведут 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более 1 миллиарда в 2021, когда вакцина будет зарегистрирована в США, пока неизвестно. Ее регистрация будет означать, что может быть начата кампания массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, которая, по мнению многих специалистов, может положить конец пандемии. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но управляемой. Однако в некоторых регионах ее приходится признать сложной, заявил в среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он предостерег губернаторов от благостных отчетов и напомнил об ответственности федеральных ведомств, назвал недопустимым любое промедление в борьбе с пандемией и призвал не использовать неоднозначные обороты, такие как управление пациентами, подчеркнув, что пациентами не надо управлять, их надо лечить. По поводу вакцины «Спутник В» российский президент сказал.
Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины «Спутник Ви», а с фармкомпаниями Китая и Индии об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины. Причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран. Думаю, что это очень важно. Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то, чтобы проблема, но это то, перед решением чего мы стоим. Тот вопрос, перед решением которого мы стоим. И, конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции.
В гражданский оборот выпущено почти 60 тысяч доз вакцины «Спутник В». Всего в ноябре, как ожидается, поступит более 650 тысяч доз. Совет Федерации в среду дал согласие президенту России Владимиру Путину на размещение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта миротворческого военного контингента с необходимым вооружением и спецтехникой. По Конституции Совет Федерации должен рассматривать вопросы об использовании российских войск за рубежом по запросу президента. При этом российские военные уже находятся в Нагорном Карабахе. Они были введены туда после того, как в ночь на 10 ноября Путин и лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий. Сразу после подписания этого заявления пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с утверждением, что отдельного согласия Совета Федерации на ввод миротворцев в Нагорный Карабах не нужно, поскольку, по его словам, 30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации, где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Ссылка на решение Верхней палаты парламента от 30 сентября 2015 года есть и в указе Путина о размещении миротворцев в Карабахе. В 2015 году решение было принято в день начала российской военной операции в Сирии. При этом в нем действительно не указана конкретная страна, куда будут введены российские войска.
Спасибо, новости представила Кетти Бачиришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Визит госсекретаря Майка Помпео впечатлил Грузию, причем довольны и власть, и оппозиция. Правящая грузинская мечта обращает внимание на заявление Майка Помпео по региональной безопасности в связи с последствиями войны в Карабахе, а также на выраженную им поддержку стране в борьбе с российской оккупацией коронавирусом. Оппозиция отмечает свой успех. Несмотря на то, что госсекретарь не почтил их встречи, он оставил для этого в Тбилиси своего помощника. Мзия Парисишвили следила за визитом Майка Помпео в Тбилиси.
В Грузии в регионе будет больше Америки, сообщила президент Саломе Зурабишвили после встречи с госсекретарем Майком Помпео. О желании большего присутствия США в Грузии и в регионе говорил на встрече с госсекретарем и премьер-министр Георги Кахария. При этом он не забыл поблагодарить Вашингтон за многолетнюю поддержку Тбилиси в борьбе с оккупацией, в развитии демократических институтов и свобод. Грузия может и в будущем рассчитывать на помощь США, следует из ответной речи госсекретаря Майка Помпео.
Мы прекрасные друзья уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над вопросами, связанными с болью и тяготами оккупации вашей страны. Мы в будущем будем делать все, чтобы поддержать процесс демократизации в вашей стране, укрепить институты, что важно для свободных и справедливых выборов, и всего, что является результатом здоровой дискуссии вокруг демократии.
Упоминания госсекретарем темы выборов были ключевым для представителей оппозиции. В повестку дня Помпео не входила встреча с ними, а представители власти заверяли, что в ходе визита будут обсуждаться только вопросы обороны, безопасности и экономического сотрудничества. Поэтому оппозиция, которая не признала итоги выборов, объявила бойкот вторым туром и не собирается работать в парламенте, решила устроить живую безмолвную цепь, чтобы привлечь внимание высокого гостя. И хотя визит госсекретаря не предусматривал общение со СМИ, информационного вакуума в течение этих встреч не возникало. Встречи Помпео с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, с патриархом или вторым, а потом и с представителями НПО длились не более получаса. И пока автоколонна Помпео передвигалась по Тбилиси от одного пункта к другому, на сайтах Госдепартамента, госсекретаря посольства США в Грузии не прекращались потоки информации в виде твитов, заявлений и пресс-релизов. После встречи с представителями гражданского сектора госсекретарь покинул Тбилиси, но эта новость не расстроила оппозицию, они все-таки были услышаны. Для встречи с представителями оппозиции Помпео оставил в Тбилиси своего помощника, главу бюро по вопросам Европы и Евразии Филиппа Рикер. О важности встречи с помощником Помпео указал после встречи с ним председатель нацдвижения Григол Вашадзе.
Люди, которые говорят, что визит уходящего с поста госсекретаря ничего не значит, они становятся агентами влияния России. Этот визит очень важен, потому что политика США к Грузии двухпартийная. А то, что посол Рикер остался в Грузии и не последовал за госсекретарем в Израиль, индикация того, что наш стратегический союзник хорошо понимает, насколько глубокий политический кризис в стране и как мы нуждаемся в помощи наших стратегических союзников для поиска выхода.
Но, как выяснилось, предложение помощника госсекретаря о вхождении в парламент и там продолжить институционально-правовую борьбу оппозиция откланяла. «Мы объяснили ему, что у нас нет этих институтов», — сказал Зураб Джапарице, один из лидеров Гирчи. Представители оппозиции настаивают на назначении повторных выборов весной и ждут ответа от правящей грузинской мечты. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжили тему, посвященную визиту Майка Помпео в Грузию в нашем традиционном некруглом столе. Его провела моя коллега Нана Плиева.
Ждать ли американских военных в Грузии? С таким предложением к госсекретарю США накануне его визита в страну обратились бывшие высокопоставленные чиновники, дипломаты и эксперты. Майк Помпео прибыл в регион на фоне тектонических сдвигов после Карабахской войны. Как главный американский дипломат ответил на этот призыв и на какой ответ рассчитывали в Тбилиси, говорим с экс-министром по евроинтеграции Грузии Алекси Петриашвили и директором Центра исследования России Давидом Дарчиашвили, чьи подписи также стоят под этим письмом. Потону Алексей, на какой ответ от Майка Помпео вы рассчитывали, какой получили?
Вы знаете, у меня нет пока достоверной информации насчет конкретных бесед. Это были беседы между представителями правительства, руководства страны и госсекретарем Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что этот общий сигнал от общества Грузии, от определенной части тех людей, которые были очень активно вовлечены в вопросах безопасности и международных отношений, в том числе и господин Давид Дарчиашвили. Я очень рад и счастлив, что со всеми этими экспертами и бывшими высокопоставленными чиновниками моя подпись тоже стоит. Я считаю, что исходя из создавшейся ситуации в регионе, сейчас еще более остро стоит вопрос американского военного присутствия в нашей стране. Исходя из того, что за последнее время очень вырос интерес к Черноморскому региону, также, как и произошедшие реально, правда, тектонические изменения в нашем регионе, в Южном Кавказе, я имею конкретно в виду то, что появится еще одна новая военная база Российской Федерации недалеко от наших границ. Я считаю, что актуальность еще больше выросла в военном присутствии американцев в Соединенных Штатах в нашей стране. Сколько этот вопрос был поднят, я вот с уверенностью сказать не могу.
На сайте Госдепартамента как раз сегодня была опубликована расшифровка брифинга с высокопоставленными сотрудниками ведомства, не с самим господином Помпео, и журналист Fox News Алекс Рего прямо спросил, какой ответ на ваше письмо. Ответ высокопоставленного сотрудника номер 2, так он обозначен в расшифровке, следующий: «Я не уверен, что видел это». Имеется в виду письмо.
Да, если говорить откровенно, у меня нет особых ожиданий, если честно, что нынешнее руководство было бы готово на поднятие этого вопроса в беседах с госсекретарем или другими высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов Америки. К сожалению, моему большому сожалению, я настроен в этом плане очень пессимистически, что ни премьер, ни...
Но премьер-министр Грузии Георгий Гахарян на встрече с Помпео заявил, что сейчас настал момент для увеличения представительства Соединенных Штатов в этом регионе. Что он имел в виду, на ваш взгляд?
Я бы очень обрадовался, если бы я ошибался. Я думаю, что он имел в виду представителей власти. Все подчеркивали, что больше американского бизнеса, больше американских инвестиций, больше американских компаний в Грузии. И, конечно же, я это приветствую. Но, к сожалению, это не должно оставаться только с словами. И должно оставаться на декларативном уровне, потому что, к сожалению, уже несколько очень серьезных, и в первую очередь это проект «Анаклия», который был заморожен и не без участия руководства страны и правительства Грузии. И возвращаясь к вопросу военного присутствия, сколько мне известно, президент Грузии, госпожа Зурабишвили, она в прошлом об этом заявляла, она говорила, что нет необходимости, и даже больше было бы неправильно военное присутствие американских военных на территории Грузии. Я, насколько мне известно, по сегодняшним заявлениям она остается верной своей такой позиции.
То есть вы говорили о разном, получается. Вы имели в виду разное присутствие Соединенных Штатов в регионе. Господин Дальчашвили, после Карабахской войны Москва действительно укрепила позиции в регионе, как уже отметил господин Петриашвили. Вашингтон все это время ограничивался дипломатическими жестами и не участвовал в разработке соглашения о прекращении огня, по итогам которого в зону боевых действий действительно переброшены российские миротворцы. А почему, на ваш взгляд, теперь администрация Трампа могла бы сделать более агрессивный жест? Имею в виду ваше письмо.
Вы знаете, хочу сказать, что, конечно, мы не ждем чудес, что заявление, письмо 40 грузин воспримет решающее значение в Вашингтоне, но, насколько мне известно, там тоже зреет эта идея, и думаю, когда-нибудь сможем, чтобы вот эти идеи осуществились.
Зреть в каких кругах?
В каких кругах? Экспертных, связанных. Там еще более большие связи между экспертами и представителями правящих структур, будь то Госдепартамент или Пентагон. То есть эта идея, что Грузия могла была быть, значит, перевалочным пунктом важным военно-стратегическом в отношении, то, значит, местом, где могут быть дислоцированы вооруженные силы альянса или конкретно от какой-то страны, члена альянса. Об этом давно идут разговоры, так что ничего в этом нового нет, но, конечно...
Какой, на ваш взгляд, может быть позиция Кремля, если это все-таки будет происходить?
Конечно, мы знаем позицию Кремля, чтобы, значит, никого не впускать, подпускать поближе к границам и к странам постсоветского пространства. Да? Кремль это, значит, не смог этому противиться в балтийских странах, но все остальное, он, значит, и не только остальное, может быть, мечтает и о том, чтобы изменить ситуацию в Балтике, но, да, то есть позиция Кремля известна, что все остальное должно быть под влиянием Москвы. И этим занимается Кремль, и в том числе и в Карабахе. на эти дни. Хотя хотел бы сказать, что это дает возможность Соединенным Штатам, конечно, более пристально взглядываться в регион и делать какие-то контршаги, потому что вот появляется новая база российская, и ситуация уж очень нестабильна в регионе. Так почему же Западный альянс и ее лидер не должны этим регионам, который важный регион в международных отношениях, тоже заниматься и свои, значит, шаги по безопасности региональной делать? Конечно, должны, и думаю, что вот Грузия является хорошей почвой для этого. Единственное, мог бы поспорить с Алексеем, что мне кажется, все-таки эта новая база, конечно, опасна сама, потому что от этих баз российских мы, кроме провокаций, ничего никогда и не видели. Может быть, еще одним очагом провокации, но в целом ее появление показывает, что других рычагов контроля над ситуацией в Южно-Кавказском регионе у России не остается. То есть она теряет доверие армянского общества. И все менее Россия нужна и азербайджанскому обществу. 20 с лишним лет Россия как-то ухитрялась путем вот этой разделяй и властвуй тактики держать под полный контроль Армению и более-менее контролировать и азербайджанскую внешнюю политику. Сейчас, я думаю, вот она выпускает из рук эти рычаги, и у нее остается вместо того, чтобы вот владеть умами населения, единственное вот очаги напряженности и провокации, каким может быть вот это 2000-й контингент миротворцев.
В выигрышном состоянии после Карабахской войны, безусловно, Турция, которая получила изрядную долю критики из европейских столиц, в частности от Эммануэля Макрона, президента Франции, и Майк Помпео в ходе визита в Париж заявил, что действия Турции в последнее время были очень агрессивны, имея в виду проблему Нагорного Карабаха и действия Анкары. Господин Петриашвили, как вот эта ссора внутри НАТО видится из Тбилиси? На ваш взгляд, как она может повлиять на архитектуру безопасности, в том числе в регионе?
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс, потому что все эти страны, и Турция, и Франция, и Соединенные Штаты, несмотря на то, что у них есть по целому ряду вопросов разногласия, и эти разногласия иногда выливаются в очень критические заявления лидеров этих стран в отношении друг друга, несмотря на это, Североатлантический альянс еще раз доказал, что является единственным самым успешным военно-политическим блоком. Я бы не хотел представить, если бы эти страны не были членами НАТО, до какого бы накала дошли отношения. Я уверен в том, что путем переговоров в конечном итоге все урегулируется и интересы всех заинтересованных сторон будут учтены. Безусловно, Турция является, ее президент является одним из авторов этих тектонических сдвигов в нашем регионе. Мы так косвенно коснулись вопроса Минской группы, и критика со стороны и руководства Азербайджана, и руководства Турции, скажем прямо и честно, не беспочвенны, потому что на протяжении вот этих самых 20 с лишним лет так называемая Минская группа не смогла найти ключ к урегулированию. И, к сожалению, мы стали свидетелями прецедента, когда силовым путем стало возможно возвращение оккупированных территорий. Турция, естественно, будет поддерживать и продолжит поддержку Азербайджана. И ее присутствие хотя бы на территории, контролируемой центральными властями Азербайджана, уже в принципе подтверждена парламентом Турции, и там в скором будущем появится и совместный центр по мониторингу, будет задействован. Но в этом плане нужно также отметить, и я хочу подтвердить слова Давида, что единственным рычагом в руках у Российской Федерации остается военное присутствие, военное создание новых очагов напряженности и эскалации в регионе. Но мы стали также свидетелями того, что Россия всегда, к сожалению, на протяжении многих лет считала Карелия, Южный Кавказ, территории эксклюзивного своего влияния. И это влияние она теряет. И это все больше и больше уменьшается.
Теряет или укрепляет?
Я бы не сказал, что укрепляет, потому что вот несколько лет тому назад, если бы кто-нибудь мне сказал, что Россия не включится в военную операцию на территории Карабаха и не поддержит Армению, если бы вы спросили у армян, это бы было сочтено или шуткой, или сущим бредом. Но в реальности армяне сами убедились в том, к ихнему большому сожалению, естественно, насколько в кавычках надежным партнером может быть Российская Федерация. Они не вмешались вплоть до того момента, когда вооруженных сил Азербайджана отделяло от Степана Керта, главного города Нагорного Карабаха, несколько километров.
На что у господина Путина есть ответ? Они взяли обязательства перед Арменией, но не брали таких обязательств перед Нагорным Карабахом.
Если бы Россия могла, если бы она сочла бы своим приоритетом и сочла бы нужным, она бы нашла путь и возможности для подключения в этом процессе более активно. И на в принципе, за последние много лет она игнорирует все ее взятые обязательства, когда это касается ее личных интересов. Но в данном случае они от реализации этих своих интересов и планов они отказались. И это не потому, что они всесильны, но они укрепляют этим самым свою позицию. Нет, и окончательным результатом обязательно должно было быть их новое привоенное присутствие. Нет, они не ввязались, потому что они уже нахлебались во время операции их присутствия в Сирии и в Ливии. Они не хотели иметь новый очаг напряженности с Турцией. Они убедились в том, что Турция настроена очень решительно и очень серьезно. И поэтому, исходя из ситуации, в конечном итоге они подключились тогда, когда им реально далась такая возможность. Естественно, они тоже получили реальную выгоду из всей этой трагической ситуации. Но я бы сказал, что потеснение России в Южном Кавказе после 100 лет Турции, которая она не имела так реального влияния на Южном Кавказе, они реально потеснили Российскую Федерацию.
Да.
И это факт.
Еще один региональный игрок, который внимательно следил за ситуацией, это Иран. Нью-Йорк Таймс накануне сообщил, что Дональд Трамп обсуждал со своей администрацией возможную атаку на завод по обогащению урана в Иране, что привело бы к эскалации ситуации в регионе. Учитывая иранский фактор, каковы риски для Грузии из-за возможного размещения американских военных? Это может вызвать осложнение отношений с Тегераном?
Ну, вы знаете, думаю, что риски во всем. То есть регион такой, что без рисков тут не обходится. Но опять же, риски балансируются другими рисками. Грузия, в котором правительство, ну, мягко очень говоря, непонятно какой ориентации, и довольно-таки выгодно Кремлю такое правительство, которое не имеет четких ориентиров. Напряженность в остальных южнокавказских странах, усиление влияния Турции, да, Иран под боком. Понятно, что зона риска, но эти риски таковы, что для Грузии очень важно иметь таких игроков здесь, которые уважают ее национальные интересы. Потому что, как видно, больше их некому-то здесь уважать. Ни своему правительству, ни Кремлю. Чтобы балансировать эту ситуацию, очень важна американская поддержка.
Избранный президент США
все
Джо Байден.
Все остальное риски тоже, да, но по сравнению вот с тем, какие сейчас риски, я думаю, что все-таки этот шаг более выгоден для Грузии. Имею в виду именно присутствие Соединенных Штатов на территории Грузии.
Избранный президент США Джо Байден заявил, что Америка возвращается. Что это может означать для Грузии? У Тбилиси все же есть опыт отношений с вице-президентом Байденом при администрации администрации Обамы?
В отличие непосредственно от Трампа, Байден все-таки, думаю, что является традиционным приверженцем так называемой Freedom Agenda и поддержки демократизации на постсоветском пространстве. А это для Грузии жизненно важно. Трамп как-то не очень лично, я не имею в виду его администрацию в целом, или тем более Конгресс и Сенат, но лично Трамп как-то этим меньше интересовался. Какие где страны, и кто диктатор, кто демократ. Байден другое. Он будет поддерживать демократизацию в Грузии. Исходя из этого, он будет заинтересован, я думаю, и военно-политическом сотрудничестве тоже, но в том числе и через демократизацию Грузии. А это и есть главный интерес грузинского общества.
Гостями некруглого стола были экс-министр Грузии по евроинтеграции Алексей Петриашвили и директор Центра исследований России Давид Дарчиашвили. С ними беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Кейти Бачуришвили.
Госсекретарь США Майк Помпео завершил свой двухдневный визит в Грузию. В своем твиттер-аккаунте он рассказал о переговорах, проведенных в Тбилиси. «Сотрудничество США и Грузии имеет первостепенное значение, а наша поддержка суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации остается неизменной», написал он по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Госсекретарь США Майк Помпео в рамках турне уже посетил Францию, Турцию, после Грузии направился в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Госдепартамент США призывает грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента. Видеть, как они снова призывают к бойкоту, это как пересматривать заново один и тот же фильм, сказал представитель ведомства на брифинге в Тбилиси, текст которого опубликован на официальном сайте Госдепа. «Мы призываем их войти в парламент, внести значимые изменения в избирательное законодательство, чтобы следующие выборы были лучше», сказано в заявлении. Вашингтон при этом указывает и на необходимость реформы Центральной избирательной комиссии. В Госдепартаменте заявляют, что в Грузии было много некорректных выборов в течение последних 30 лет. «Мы видели аналогичные типы нарушений, и на этих выборах подкуп голосов, запугивание избирателей, злоупотребление административным ресурсом», сказал представитель ведомства. Оппозиция выражает готовность продолжать переговоры с властями. Таков итог встречи лидеров оппозиции с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером, сообщает агентство «Новости Грузия». Посольства США и ЕС организовали уже две встречи между властями и оппозицией. Однако это не сблизило позиции сторон. Представитель госсекретаря США остался в Тбилиси после отъезда официальной американской делегации и провел встречу с лидерами оппозиции в отеле «Шератон Метехи Палас». Детали встречи не разглашаются, однако лидеры оппозиции сделали комментарии для прессы.
Спасибо. С новостями была Кейти Бачиришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Помпео улетел, проблемы остались. 24 оппозиционные партии опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность обратным ходом демократии в стране. Отдельным пунктом значится заморозка проекта строительства порта Анаклия, в поддержку которого еще полтора года назад так активно высказывался госсекретарь США. Владимир Унанян с подробностями.
Пока госсекретарь США Майк Помпео поднимался по трапу своего самолета, чтобы продолжить свое прощальное турне, грузинские оппозиционеры не теряли надежды донести до представителя американской администрации, пусть очевидно и уходящей, свое беспокойство обратным ходом демократии в Грузии. Сразу 24 оппозиционные партии во главе с теми, кто по итогам выборов сумел преодолеть избирательный барьер и на встречу с которыми у госсекретаря не хватило времени или желания, опубликовали открытое письмо, в котором перечислили по пунктам признаки эрозии демократической системы. Отдельным пунктом оппозиционеры вынесли заморозку строительства глубоководного порта Анаклия. Амбициозный проект на сегодняшний день находится в подвешенном состоянии, его судьба остается туманной. В письме, в частности, говорится:
фальсификация выборов, политизация суда и политические заключенные, преследование политических оппонентов, препятствование западным инвестициям и отказ от строительства стратегически важного международного порта Анаклия являются признаками обратного хода демократии в Грузии. Тоталитарные режимы борются против свободного рынка запрещенными методами, и, следовательно, западные союзники должны иметь легитимное преимущество, что подразумевает соглашение о свободной торговле и увеличение американских инвестиций, в том числе в геополитически важные проекты, такие как порт Анаклия.
Упоминание Анаклии не случайно. Именно Майк Помпео в июне 2019 года, принимая в Вашингтоне тогдашнего грузинского премьера Мамуку Бахтадзе, говорил о важности этого порта для экономической безопасности региона.
Выражаю надежду, что власти Грузии до конца доведут строительство глубоководного порта. Этот проект поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов.
На то, что визит Помпео в Грузию позволит реанимировать интерес Вашингтона к этому проекту, явно рассчитывали в консорциуме развития Анаклии. К приезду американского госсекретаря он также опубликовал заявление, в котором прямо указывалось на деструктивные действия правительства Грузии в отношении стратегически важного проекта, причем стратегически важного и для самих Соединенных Штатов.
Лицемерные и незаконные действия грузинского правительства против порта Анаклия нанесли значительный ущерб американским, европейским и грузинским инвесторам и, к сожалению, привели к международному арбитражу против Грузии, что представляет собой значительный финансовый риск для государства и предупреждает иностранцев, заинтересованных в инвестировании в Грузию.
Говорилось в заявлении. Впрочем, член наблюдательного совета консорциума развития Анаклии Тед Джонас хоть и выразил надежду на то, что Помпео коснется этого вопроса в ходе встреч с высшим руководством Грузии, все же дал понять, что не особо надеется на изменение позиции официального Тбилиси.
Мы, консорциум развития Анаклии, надеемся, что госсекретарь Помпео продолжит поддерживать порт Анаклия в этом году, как он это делал в 2019-м.
Он должен объяснить грузинским властям, насколько важен этот проект для развития, в том числе суверенитета Грузии. Однако в прошлом году его позиция была проигнорирована правительством Грузии. Бывший соучредитель консорциума, а ныне лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе считает, что нынешнее правительство Грузии открыто действует в интересах России, так как не может не понимать, что проект порта Анаклия стал бы гарантией безопасности страны, да и всего региона, потому что стал бы зоной стратегических интересов Соединенных Штатов. Самый очевидный пример попытки захвата государства и его деградации – борьба с проектом Анаклия. Проект, который поддержали и внесли американские и европейские компании, вложившие большие средства в самый сложный регион, всего в 4 километрах от оккупированной территории Грузии. Правительство грузинской мечты осмелилось экспроприировать эти инвестиции и вклады других инвесторов, и это произошло на фоне заявления в поддержку проекта Анаклия со стороны госсекретаря Помпео. Майк Помпео в 2019 году призвал нас срочно покончить со спорами вокруг Анаклии, потому что этот проект был важной гарантией безопасности для нашей страны и всего региона. При этом, по мнению Хазарадзе, такое противодействие строительству порта со стороны грузинского правительства может быть продиктовано нежеланием московских кураторов, лидера грузинской мечты Бедзина Иванишвили, предоставить плацдарм для возможного развертывания американских военных баз в Грузии. Это был бы поистине геополитический и исторический поворотный момент. Теперь понятно, почему и с какой целью правительство начало войну против Анаклии, почему сочло необходимым остановить этот проект любой ценой. Именно в этом контексте у меня возникает вопрос, какие процессы правительство Бедзина Иванишвили пыталось блокировать своими деструктивными действиями против Анаклии. Мы должны понимать, что Анаклия, как прямо, так и образно, является воротами в мир для Кавказа и воротами на Кавказ для всего мира. Хазарадзе уверен, что со строительством порта Анаклия Грузия приобрела бы большое геостратегическое значение, так же, как в 90-х годах прошлого века очень важным достижением стало строительство международного нефтепровода по территории страны. С этой точки зрения, считает Хазарадзе, именно Анаклия может стать гарантом безопасности, так как в многофункциональном порте будут заинтересованы и США, и другие крупные игроки, что откроет Грузию для инвестиций и не позволит России диктовать свои правила игры. Впрочем, Майк Помпео на публике ни словом не обмолвился о проекте. Власти Грузии тему Анаклии также обошли молчанием. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Кризис в энергетике обсуждали сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия на расширенном заседании с участием министра экономики и руководителя госкомпании «Черноморэнерго». С подробностями Елена Заводская.
На встрече с депутатами министр экономики Кристина Узган сообщила, что с 2016 года потребление в Абхазии электроэнергии выросло на 30% за счет деятельности майнинговых ферм.
С 2016 года в республике хаотичным образом стала развиваться деятельность по добыче криптовалют. Отсутствие регулирующих данную деятельность правовых норм привело к бесконтрольному потреблению электроэнергии. Прирост объема потребляемой электроэнергии с 2016 года составил порядка 30%. В абсолютных показателях чистый прирост составил порядка 4,20 миллионов киловатт-часов при объеме полезного отпуска, равного 1,7 миллиардов киловатт-часов. В декабре 2018 года решением правительства был введен запрет на данный вид деятельности. Ограничительная мера не предусматривала конкретных действий и мер ответственности. Фактически правительство республики своим решением запретило деятельность по осуществлению майнинга криптовалют до устранения условий ограниченности ресурсов энергетической системы. При этом не были даны поручения соответствующим уполномоченным органам и единому оператору об определении предела этой ограниченности.
По словам Кристины Озган, результатом неурегулированности ситуации стал бесконтрольный рост криптоферм, и энергетике был нанесен серьезный ущерб.
Сложилась ситуация, при которой на фоне действующего запрета был спровоцирован стремительный и бесконтрольный рост данной категории потребителей. В абсолютных показателях на текущий момент фактически объем потребления электроэнергии данной категории потребителей варьируется в пределах 100 мегаватт. При том, что максимально допустимая возможность использования мощностей единого оператора составляет не более 40 мегаватт, и то не в зимний период. Правительство приняло решение частично допустить возможность использования данной мощности с целью легализации данного вида деятельности. Потери «Черноморэнерго» ввиду отсутствия правовых норм взимания платы за потребляемую электроэнергию этой категории потребителей в расчете на действующий тариф составили порядка 360 миллионов рублей.
Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа рассказал, что с просьбами о легализации майнинга к ним обратились около 120 потребителей, но это составляет около 20% от всех майнеров. Половине из них в легализации сразу же отказали из-за отсутствия возможности подключения, и ни один договор пока еще не подписан. Председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инабжба сообщил, что ввоз в Абхазии вычислительного оборудования для майнинга криптовалюты начался в 2016 году. Всего за 5 лет в Абхазию было ввезено более 64 тысяч единиц оборудования. Депутат Батал Табаго считает, что майнинг может принести энергетике средства, необходимые для восстановления, если навести порядок, и предложил представителям власти разработать необходимый проект закона, который примут депутаты. Категорически не готова терпеть лишения за майнеров депутат Натали Смыр. Она не понимает, почему одни граждане должны обогащаться, лишая при этом всех остальных элементарных удобств.
За всю историю моей жизни, работы и деятельности были отключения. Но 6 часов отключения не было никогда. Это первое. Второе. У меня двое дочек, которые учатся. Моя дочка мне заявила: мама, мы не можем не заниматься ни онлайн, ни офлайн. Потому что отсутствует Wi-Fi, отсутствует интернет на телефоне. Вот мой коллега мне говорит, идет повышение цены на хлеб. Потому что для того, чтобы подавать его теплым, для того, чтобы была возможность реализации, он должен включить дизель. Теперь, сегодня у нас еще не начались холода. Это ноябрь месяц. То есть вы нам говорите, Кристина Константиновна, о том, что будьте готовы. Вы понимаете, 21 век. Вы что, будут еще как минимум месяца три? Мы будем сидеть в холоде, без света. Вот я живу в многоквартирном доме. Естественно, в автоматическом режиме отсутствие воды. Значит, воды нет, света нет, тепла нет.
Депутат Илья Гунья уверен, что руководство «Черноморэнерго» прекрасно знает, где находятся незаконные майнинговые фермы, и его сотрудники получают от их владельцев откаты.
Мы говорим, что сегодня майнят незаконно. Мы не можем сегодня тех, кто майнит незаконно, закрыть. Мы не знаем, кто это делает. Здесь присутствует Черноморэнерго, который имеет представителей Черноморэнерго в каждом районе. И каждый представитель Черноморэнерго знает, где, в каком месте он подключил, это абсолютно точно. И где, в каком месте он и получает долю с этих криптовалют. Я возьму только район Гулерипский, где я нахожусь. У нас в лесу стоят криптофермы. Туда идут новые столбы, новые провода, там стоят новые трансформаторы. И об этом не знает Черноморэнерго или кто об этом не знает? Скажите, пожалуйста. Я знаю места, которые в течение 3-4 дней поставили майнинги. Мы этим занимаемся настолько долго, что сегодня у населения нет света.
Илья Гуния предложил энергетикам включить депутатов в состав комиссии, которая занимается выявлением незаконных криптоферм и сам готов участвовать в рейдах. Долгую полемику завершил спикер парламента Валерий Кварчия. Он предложил разработать проект постановления и вынести его на ближайшую сессию парламента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Семья Инала Джабиева подтверждает подлинность выложенных в сеть документов, которые были переданы им для ознакомления. Речь идет о выводах российских экспертов о причинах смерти молодого человека. Впрочем, их подлинность поставил под сомнение глава президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Накануне североосетинское информационное издание «Основа» опубликовало результаты судебно-медицинской экспертизы по делу Инала Джабиева, проведенной на территории России. Напомним, что президент Бибилов в своих интервью на днях заявлял: «Мы обратились за помощью к судмедэкспертам Минобороны Российской Федерации, чья компетентность и беспристрастность вне всяких сомнений». Выводы исследования, которые были переданы сотрудниками прокуратуры вдове Джабиева и адвокату, звучали так. Экспертная комиссия считает, что смерть Джабиевой наступила от внезапной сердечной смерти на фоне развития абсистентного синдрома отмена наркотического препарата. Установленные у Джабиева повреждения в виде локального подкапсульного кровоизлияния печени, кровоизлияния в мягких тканях груди, раны верхней губы, множественных ссадин и кровоподтеков, как по отдельности, так и в совокупности, не могли являться причиной его смерти. Глава государства Анатолий Бибилов уже успел назвать эту информацию фейком, который распространяют недоброжелатели. В беседе с «Эхом Кавказа» адвокат семьи Джабиевых Диана Санакоева и вдова Инала Джабиева Оксана подтвердили подлинность документов, продолжает Оксана Джабиева.
Сказать, что это была реакция, мы все не то что были в шоке. Считайте, что декохат назьяна шадис, когда мы все это видели. То, что Инал якобы умер от отмены наркотического вещества, что у него была сердечно-сосудистая недостаточность, ну, потому что это ложь. Всем все видно, даже без экспертизы, и всем все понятно, от чего умер Инал. Там есть еще и абзац, где черным по белому написано, что смерть Инала наступила, то есть в вертикальном положении. То есть он был подвешен обеими руками, то есть на руках у него были наручники. Я категорически не согласна то, что написано в экспертизе, то есть якобы у него было отменено наркотическое вещество, но даже если бы он был в таком состоянии, да, то есть у него была ломка, и он плохо себя чувствовал, зачем человека надо было повесить обеими руками и еще и бить? То есть в день смерти на его тело оказывалось, то есть, 4 физических воздействия. И еще этот удар был нанесен уже ему после смерти, то есть посмертно. Наверное, они подумали, что он просто потерял сознание, они на тот момент, когда он уже умер, они, наверное, пытались привести его в чувство, я так понимаю, и они ему еще и нос разбили.
По словам вдовы, происходящее было предсказуемо, учитывая то, как проходило расследование.
Это правда, к сожалению. Все предполагали, что именно такую экспертизу они сделают. То есть такая же аналогичная экспертиза, как у Цкаева. Люди, которые, то есть граждане, которые умирают от рук правоохранительных органов, которых избивают, убивают, они их представляют как людей-наркоманов. То есть они были конченые наркоманы, то есть у них была ломка, у них была сердечно-сосудистая недостаточность, и хотят, чтобы народ в это поверил. Я не знаю, как народ, но лично я в это никогда не поверю, то, что Инал был наркоманом. Все, кто его знали, все, кто был в его окружении, наши родственники, наши соседи, никто не подтвердит, что Инал был наркоманом. Никто.
В соцсетях уже появились обращения к главе Южной Осетии с просьбой показать копию настоящего, по его мнению, заключения экспертов, журналиста «Основы», которые первыми обнародовали результаты экспертизы тела Инала Джабиева, отметили, что если этого не будет сделано, то, цитата, безусловно, сам будет распространителем фейковой информации. Давайте, господин президент, ждем. Генеральная прокуратура Южной Осетии на момент написания материала никаких комментариев по поводу подлинности выложенных в сеть документов не давала. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бурное обсуждение в социальных сетях вызвала страничка из заключения судмедэкспертизы о причинах смерти Инала Джабиева. Это первый документ, касающийся расследования резонансного уголовного дела, который стал достоянием гласности за почти 2,5 месяца следствия. Наш постоянный автор Мурат Кугимухов считает не случайным, что этот документ свидетельствует в пользу обвиняемых, а не потерпевших.
Это не фейк, это результаты повторной экспертизы 111-го главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации. Организация солидная, вполне понятно, что ни в какие игры с югосихинским следствием она играть не станет. То есть это не повторение истории с останками Давида Башарули и Арчила Татунашвили. Другое дело, что московские эксперты сами труп не видели. Повторная экспертиза была проведена по результатам первой, югосихинской, то есть по тем материалам, которые она забрала у покойного. Или, скажем так, по тем материалам, которые москвичи получили из Южной Осетии. Многие в Цхинвале считают, что это не обязательно одно и то же. Некоторые сомневаются. Например, родные, хоронившие Инала Джабиева, утверждают, что у него был проломлен череп. В заключении местного эксперта это описывается как ссадины на лбу с ярко западающей поверхностью. Поэтому, наверное, здесь должны разбираться эксперты, представляющие потерпевшую сторону. В том числе попытаться ответить и на многие другие вопросы. В заключении говорится, что Инала Джабиева били, но удары не могли причинить ему смерть. А умер он, цитирую, от внезапной сердечной смерти на фоне развития абстинентного синдрома, конец цитаты. Иными словами, он умер от наркоманской ломки на 5-й день после задержания. То есть, получается, его 5 дней ломало. Все, кто хотя бы раз в жизни видел эту картину, понимают, что во время ломки человек находится на грани смерти. Это боль в каждой клетке организма, это кровавый понос и прочие прелести ломки. В этом состоянии человек нуждается в серьезной медицинской помощи, иногда даже в интенсивной терапии. Но, судя по заключению, вместо этого Джабиева били. Не заметить ломки милиционеры не могли, это невозможно. Может быть и так, что организм наркомана был сильно изношен, и он просто не выдержал пары ударов под дых. И что из этого следует? Облегчающие обстоятельства для мучителей, которые, как указано в югосихинском заключении, причиняли ему повреждения воздействием тупых твердых предметов, а также не исключается колющими предметами. Это все, повторюсь, вопросы для экспертов, но есть в этой истории и сигнал обществу. Во всяком случае, теперь понятно, к чему клонит следствие. Оно пытается по максимуму выгородить обвиняемых. Этот вывод напрашивается не из заключения экспертизы, а потому что это первый материал из уголовного дела, ставший достоянием гласности. Первый материал не о том, зачем пытали, что требовали от Джабиева, почему его задержали без санкций, почему его возили из одного подвала в другой, то есть прятали задержанного. Первый материал должен вызвать сомнения в праведности общественного гнева, в правоте потерпевшей стороны. Да он оказывается наркоман, да неизвестно от чего он умер. Это работает. Это даже не линия защиты в уголовном деле. Это стратегия постепенного, поэтапного давления на общество. Оно основано на нескольких простых вещах. Общество не способно к длительной мобилизации. Оно быстро устает. Первый сигнал к тому, что экватор протеста пройден, когда люди расходятся с площади по домам. Они еще продолжают какое-то время возмущаться, но уже не опасно для власти. На кухнях, а не на площади. В Южной Осетии этот первый этап уже пройден и закреплен пандемией. Этап второй – забалтывание истории. Ее надо растиражировать в разных противоречащих друг другу версиях, вызвать у людей сомнения, заболтать. От нее должны устать. И здесь начинает действовать второе правило. Чужого горя не бывает. От чужого горя люди быстро устают. Они не могут долго сочувствовать, в конечном счете начинают избегать тех, кто нуждается в сочувствии и поддержке. Со временем потерпевшие начинают раздражать, а если не успокаиваются, превращаются в некое подобие городских сумасшедших. Так устроены люди. Очевидно, что это знают и те, кто сейчас руководит расследованием. Единственное, что люди могут противопоставить этому давлению со стороны государства, институты гражданского общества, которые занимаются проблемой на постоянной основе, для которых это ежедневная работа, а не стояние на площади. Общественные организации, правозащитные структуры и тому подобное, то есть все то, чего нету в Южной Осетии. Единственное, что осталось, это часть депутатского корпуса, которая решила вмешаться в эту историю. Конституционное большинство, которое совершенно справедливо полагает, что объективное расследование невозможно, пока лица, причастные к расследованию над Иналом Джабиевым, не будут отстранены от работы. Прежде всего, генеральный прокурор. Поэтому и развалить дело полностью можно будет только в том случае, если его сдадут депутаты. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии нет единого мнения, пошла ли здесь на спад заболеваемость коронавирусом, но фактом остается то, что пандемия унесла жизни целого ряда известных в самопровозглашенной республике людей. О некоторых из них рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После взлета числа заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии за 100 случаев в сутки, в последние две недели оно колебалось от 79 до 34. Но нет единого мнения о том, стала ли затихать эта волна пандемии в республике. Об этом свидетельствуют и заголовки публикаций местных СМИ. Коронавирус в Абхазии идет на спад. 14 ноября главный санитарный врач Абхазии: коронавирус в республике не пошел на спад. 17 ноября. Секретарь Совбеза о коронавирусной ситуации: принятые меры дают результаты. 17 ноября. Тем не менее, есть факты неоспоримые. Так, в интернет-сообществе уже не встречается воплей ковид-диссидентов, которые весной и летом, как и во всем, наверное, мире, открывали глаза, в кавычках, окружающим, что никакого ковида нет, что все это заговор, мировой закулисье и так далее. Сейчас это звучало бы уже просто дико, поскольку все окружающие, если сами со своими близкими не столкнулись с этой бедой, то доподлинно знают об известных в Абхазии людях, которые стали жертвами нового коронавируса. В течение последней недели автору этой публикации пришлось дважды провожать последний путь знакомых, павших жертвой этой коварной болезни, прощание с которыми проходило в Сухумском доме учителя. Первым из них был юрист, возглавлявший в Москве адвокатскую контору Вахтанг Агухава. Общие наши друзья, с которыми встретился на его похоронах неделю назад, рассказали, что коронавирус скрутил его за считанные дни, а ведь ему было только 65 лет. А сегодня общественность Абхазии в том же зале прощалась с Теймуразом Ачукба, который умер в понедельник 16 ноября в возрасте 74 лет. Это был историк, этнолог, депутат Народного собрания парламента Абхазии двух созывов, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик Академии наук Абхазии. А еще он потомок батумских абхазов, тех, что вынужденно переселились в XIX веке из Абхазии в Османскую империю и оказались потом в Батуми и его окрестностях. В конце 80-х стал одним из первых из них, кто переехал на постоянное место жительства на историческую родину. С 1989-го старший научный сотрудник отдела этнографии Абхазского института языка, литературы и истории. В 2012 году в публикации «Разоблачение Теймураза» на «Эхе Кавказа» мне довелось полемизировать с Гоги Майсурадзе, автором статьи в одном из грузинских интернет-изданий, который обвинил Теймураза Ачукба в том, что тот перебрался в свое время из Батуми в Сухум исключительно из прагматического расчета, что там он сделает более успешную научную карьеру. Отреагировал тогда. Остается предположить, что в системе нравственных координат Батона Гоги просто нет места для таких понятий, как этническое самосознание, увлеченность историей своего народа, верность национальным интересам. Конец цитаты. Сегодня среди пришедших попрощаться с Теймуразом Ачукба был абхазский блогер и публицист публицист Роя Нагорба, также по происхождению один из батумских абхазов, переселившийся на землю предков. Вот что он сказал о пути Ачугба на историческую родину.
Еще будучи студентом, аспирантом, он сюда приезжал. И супруга у него гудаутская.
Шахрил.
Да, Шахрил. Один из тех, которые открыл вот эти первые мосты. Один из тех, которые вообще пытались открыть первую абхазскую школу. Хотя бы воскресную школу. Долго они бились в этом процессе. Мой отец был задействован. Но привлекали даже, я это хорошо помню, институт усовершенствования учителей Абхазии. Но тогда это они и власти отжали, Грузии запретили, так и не смогли открыть. Тимур Азалевич, конечно, это фигура, очень серьезная фигура в национально-освободительном движении, во-первых. И в дальнейшем его бесценные труды по этнографии, по этническому составу, а по истории 30-40-х годов, по абхаз-переселенстрой. Я думаю, что это очень серьезный такой след вообще в науке абхазоведения.
Мы заговорили о причинах ухода из жизни Ачугба, ибо только что в кругу стоявших у дома учителя я услышал споры об этом. Одни утверждали, что от коронавируса, и ссылались на публикации в СМИ, где сказано: на протяжении нескольких недель Теймураз Ачугба лечился от коронавирусной инфекции в гудаутском госпитале. Другие опровергали это. Рой Нагорба сказал так:
это последствия, насколько знаю, это последствия коронавируса. Вроде бы от короны он ушел, от ковида вроде вылечился.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.